Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Шатойском районе Чечни произошел бой с муджахедами. В Саратовской области более 100 детей попали в больницу с пищевым отравлением. Самая крупная премия за прогресс в технологиях присуждена изобретателю синего лазера. В Шатойском районе Чечни в бою убиты два маджахеда. Трое российских военных получили ранения, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В 5 километрах юго-западнее селение Верхние Варанды Шатойского района около 16 часов по московскому времени завершился получасовой бой между подразделением 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России и группой маджахедов полевого командира Доки Умарова. В результате убиты два маджахеда, чьи личности пока не установлены. 6 вооруженным чеченцам, среди которых 2 раненых, удалось скрыться с места боестолкновения в сторону Итумкалинского района республики. Со стороны военных, по официальной версии, погибших нет. Ранены 3 военнослужащих контрактников. В Курчалойском районе Чечни сотрудники местного райотдела милиции задержали 3 маджахедов, следовавших в автомашине «Жигули» в сторону селения Никихита. Задержанные молодые чеченцы входили в ваххабитское подразделение, подчиняющееся эмиру Абу-Сафу, арабу из Саудовской Аравии. Имена задержанных, по данным сотрудников МВД Чечни, установлены, проводится следствие. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Григорию Гробовому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Прокуратура Москвы вменяет ему 11 таких эпизодов. По данным следствия, Гробовой обещал воскресить детей, погибших во время захвата школы в Беслане. Кроме того, он присваивал деньги тяжелобольных людей, обещая излечить их. Гробовой был задержан в апреле. В Саратовской области свыше 100 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Березка», помещены в больницу с пищевым отравлением. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Детский оздоровительный лагерь «Березка», расположенный на Кумысной поляне под Саратовом, на протяжении не одного десятка лет был лучшим в области. Что послужило причиной болезни отдыхавших здесь 103 детей и 4 вожатых, можно будет узнать лишь в субботу, когда будут готовы результаты бактериального исследования. Все пострадавшие с признаками пищевой токсикоинфекции доставлены в детские инфекционные больницы города. Состояние детей средней тяжести. Часть из них после оказания первой помощи родители забрали домой. В лагере «Березка» введен карантин. Работает представительная комиссия врачей-инфекционистов, эпидемиологов, сотрудников кафедр медицинского университета. По словам заместителя председателя областного правительства Натальи Старшовой, проверка качества питания и водоснабжения будет проведена во всех детских оздоровительных лагерях области. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту публикации в газете «Русь православная». Как установила экспертиза, ряд публикаций действительно содержал высказывания, разжигающие национальную вражду. С просьбой провести проверку текстов издания в городскую прокуратуру обратились правозащитники. На Украине 15 журналистов Луганской областной телерадиокомпании проводят голодовку, протестуя против введения цензуры. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, репортеры информационной программы «События» требуют вернуть в эфир выпуск новостей и восстановить в должности своего начальника Евгения Соломина, уволенного накануне. Он был одним из авторов обращения к руководству канала, в котором говорилось о недопустимости давления на редакцию. По мнению Соломина, увольнение произошло по политическим мотивам.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией. Все те обвинения, которые были предъявлены мне, генеральным директором, я не воспринимаю.
Сказал бывший руководитель новостной программы.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке жертвами терактов и нападений сегодня стали по меньшей мере 14 человек. 10 иракцев убиты в Баакубе, где боевики расстреляли пассажиров автобуса. В Тикрите боевики ворвались в суннитскую мечеть, убив 4 человек и ранив по меньшей мере 13. Столицу Ирака вторые сутки патрулируют десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. В городе введен комендантский час. Американские военные установили личность нового лидера Аль-Каиды в Ираке. По данным командования, это египтянин Абу Айюб Аль-Масри, прошедший подготовку в Афганистане.
What we do know about Что мы знаем об Аюбе аль-Масри, так это то, что он был влиятельным членом аль-Каиды в Ираке и непосредственным помощником Заркауи. По нашим данным, он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад. Мы знаем, что аль-Масри был террористом с 1982 года, начиная с участия в деятельности египетского исламского джихада, который возглавлял Ас-Зуархи,
сказал представитель американского командования. В Японии принят закон по борьбе с самоубийствами, число которых в последнее время растет с угрожающей быстротой. Только в этом году с собой покончили 32,5 тысячи японцев. Закон обязывает власти работодателей принимать меры по предотвращению трагедии и помогать осиротевшим семьям. Япония входит в тройку стран с самым высоким числом самоубийств. Другие две – Россия и Венгрия. Крупнейшая в мире награда за прогресс в технологиях присуждена японскому ученому Судзи Накамура за разработку так называемого «синего лазера». Представительница базирующегося в Финляндии фонда, который присуждает этот приз размером в 1 000 000 евро, сообщила. Одно из важнейших применений изобретения профессора Накамуры – стерилизация питьевой воды, поскольку ультрафиолетовый свет делает процесс очистки дешевле и эффективнее. Системы, основанные на этой технологии, как ожидается, улучшат жизнь и здоровье десятков миллионов людей. С синим лазером значительно улучшится и хранение, и передача данных, потому что количество данных, которые можно сохранить на SD или DVD, может вырасти до 5 раз по сравнению с сегодняшним днем, сказала представительница фонда. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Переговоры президентов Российской Федерации и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили прошли в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Российский президент успел уже после этого прилететь в Шанхай, грузинский президент вернуться в Тбилиси, а наблюдатели констатировать, что все те ожидания, которые были связаны с этой встречей, не оправдались. И вообще трудно понять, зачем встречались президенты. Именно об этом и о перспективах российско-грузинского сотрудничества в будущем и российской политики на Северном Кавказе мы побеседуем сегодня с гостем нашей программы, известным грузинским политологом и экспертом, руководителем научно-просветительского объединения «Всемирная лаборатория» Иосифом Цискаришвили. Здравствуйте, господин Цискаришвили.
Добрый день.
И начнем, собственно, вот с этого самого актуального вопроса. Зачем же президенты встречались, если оказались совершенно не способны найти компромисс, ни по одному из наиболее актуальных вопросов российско-грузинского сотрудничества?
Ситуация, которая у нас наступила в российско-грузинских отношениях, вряд ли давала нам какое-то предварительное условие для успешного переговорного процесса наших президентов. Я имею в виду, что сам факт этой встречи, он по-разному освещается в разных средствах массовой информации. Какова была инициатива, с какой стороны? Российские средства массовой информации говорят, что инициатива шла от президента Грузии. Господин Путин сам во время брифинга после встречи дважды поблагодарил Саакашвили за то, что он принял приглашение Путина и приехал в Петербург. Но я, скорее всего, склоняюсь к мнению тех обозревателей, которые считают, что сама встреча это была одним из реальных американских проектов. Я думаю, что основа такой встречи была заложена ровно 40 дней до этой встречи в выступлении вице-президента Америки господина Чейни в Вильнюсе, который очень строго оценил ситуацию, создававшуюся во взаимоотношениях России с его близкими соседями. И в то же время оба президента и России, и Грузии имели свои персональные задачи представить в благополучном каком-то виде перед ихними коллегами зарубежными, западными, естественно, перед встречей в формате G8 в Петербурге. Для господина Путина было важно, чтобы он считался бы таким мастером диалога, независимо от сложности ситуации в межгосударственных отношениях. А для господина Саакашвили тоже было важно показать Западу, что он не потерял дар дипломатической терминологии и может общаться с руководителями стран, с которыми у него нет наилучших отношений.
То есть, проще говоря, вы считаете, что обоим президентам было важно прежде всего международному сообществу продемонстрировать, что они беседуют, ведут диалог, обмениваются какими-то мнениями, но вот, к сожалению, ничего больше не получается. Один другого может обвинять в упрямстве, да, тогда?
Знаете, трудно было реально что-то ожидать, потому что сам факт встречи уже был тем позитивным импульсом, который может в дальнейшем при желании, при обоюдном желании, привести действительно к каким-то результатам. Потому что не общаясь и только критикуя за спиной друг друга, конечно, никаких результатов добиться нельзя. А вот эта встреча, хотя и была напряжена по содержанию, и не все, конечно, распространяется в средствах массовой информации, о чем там говорилось. И, тем не менее, я думаю, что сам факт, он положителен. Можно благодарить обоих президентов, что они нашли в себе политическое мужество 1,5 часа беседовать на очень острые вопросы и выглядеть достойно на брифинге после этой встречи, несмотря на то, что президент России, естественно, был после очень тяжелого рабочего дня на брифинге, а господин Саакашвили весь день гулял, наслаждался Петербургом и был поэтому, наверное, в лучшей физической форме. Тем не менее, вот эта терминология, которой они выступили перед журналистами на брифинге, показывала, что напряжение не спало после этой встречи. Оно уменьшилось, но все-таки чувствуется, что такое напряжение остается, потому что не было конкретно ничего сказано аудитории о каких-то проблемах, хотя бы приближенных к решению, ни в политическом, ни в экономическом плане. Только общие ценности были продекларированы, и то определенными намеками, то, что раньше говорилось, например, однозначно о признании территориальной целостности Грузии российской стороной, на этот раз пришлось, так сказать, использовать какие-то...
Вытаскивать из...
Да, формулы, да, да, чуть ли не КВН, когда приходится мысль одного президента второму вытягивать действительно на эту идею. И был достаточно откровенен господин Саакашвили, говоря о том, что большинство вопросов остаются нерешенными. И было бы наивным ожидать решения этих вопросов 13 июня, тем более, что фон у этой встречи был очень показателен. Я имею в виду отношение московской политической элиты вообще к проблеме российско-грузинских отношений и таким, я бы сказал, антигрузинским спектаклем, организованным российскими идеологами в Сухуми именно в этот день, когда собрали трех президентов непризнанных территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, и дали, в общем, спектакль с желанием, в общем, подбросить не только ложку, но, может быть, и целое ведро дегтя вот в тот праздник, который мог состояться в Петербурге при встрече президентов двух стран. Это происходило под руководством господина Бабурина все в Сухуми, и чтобы ни у кого не возникло, не возникал бы вопрос, а почему, при чем тут Россия, я просто напомню, что господин Бабурин — это вице-спикер Российской Думы, а не Тринидада и Тобаго.
Вот мы как раз об этом сейчас поговорим после короткой информации на наших волнах.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О чем договорились на саммите Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин и Махмуд Ахмадинеджад? тему обсуждаем с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, мы беседуем с Иосифом Цкаишвили, грузинским политологом, о итогах российско-грузинской встречи в Верхах в Санкт-Петербурге и ее последствиях. Но сегодня как раз, господин Цкаишвили, российские средства массовой информации очень много внимания уделяют встрече руководителей Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии. И не только потому, что действительно рядом с тремя президентами можно было увидеть заместителя представителя Государственной Думы России Сергея Бабурина, человека, которого многие наблюдатели считают вставленным весьма серьезно в официальную систему взаимоотношений в российской власти, но и потому, что было сказано о том, что могут созданы быть совместные миротворческие силы Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия, которые будут пока что помогать российским миротворцам в зонах конфликтов, а в случае чего и заменят эти силы. Но вот какова перспектива вообще создания подобных контингентов, и не приведет ли создание подобных парамилитарных образований к новому какому-то витку напряженности, по крайней мере, в зоне конфликта Грузии с ее самопровозглашенными республиками?
Ну, в общем-то, в этом вопросе алаверды опять к России. Интересно, как будут передвигаться в сторону друг друга эти миротворческие силы. Я думаю, что возможно это только через территорию России. Если вдруг приднестровские войска двинутся в сторону Абхазии, они будут туда попадать только лишь поддержкой Бабурина и ему подобных в России. И то же самое, так сказать, без участия России в этой игре солдатиков невозможно ничего предпринять. Идея, она не может быть, так сказать, очернена в самом корне. Почему и нет? Пусть будут. Охраняют у себя мир Приднестровье, охраняют мир Абхазия, там, Южная Осетия. Но это должно быть как-то вписываться в международные стандарты, в международные нормы, в международный формат. Иначе это опять будет старание ухудшить взаимоотношения именно России с Грузией и с Молдовой. Потому что только опираясь на российскую поддержку, самозванные государства могут мечтать о каких-то собственных вооруженных силах. Хотя удивлять уже нечему. Удивляться нечему, потому что мы помним, как в один уикенд, с субботы на воскресенье, родились не существовавшие до тех пор военно-воздушные силы Абхазии. Откуда они взялись, всем было понятно. Даже поленились перекрашивать, так сказать, российские самолеты, а просто их назвали абхазскими военно-воздушными силами. Все может быть, поэтому-то вопросы могут решаться при встречах двух президентов. И я предпочитаю этот формат, чем большой круглый стол с энным количеством президентов дружественных стран, потому что двусторонние переговоры, они всегда более эффективные и продуктивные. А результаты показывают, какая из сторон готова к сотрудничеству, а какая просто тянет времени для, так сказать, укрепления своих интересов в том или ином регионе.
То, что вы вот сейчас начинаете размышлять о том, как эти силы могут формироваться и как могут передвигаться военнослужащие этих сил по территории самопровозглашенных республик, она говорит о том, что во многом они даже достигли своей цели, объявляя о подобном прецеденте. Потому что, ну, представьте себе, что никто ведь никуда не передвигается, а просто приднестровские, допустим, парамилитарные образования называются миротворческими объединенными силами, там, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, Содружество за демократию и права народов, как они назвали свой саммит в Сухуми. А в Абхазии и Южной Осетии действуют, соответственно, абхазские и южноосетинские силы, и никакого передвижения военных не существует через российскую территорию. По крайней мере, Россия, допустим, это просто отрицает, да?
Понятно. Поэтому раздражения в Грузии на эту тему практически нет. Если кто-то должен раздражаться, так, наверное, это российский налогоплательщик, которому еще придется платить за какие-то услуги этим передвигающимся войскам по собственной территории. Так что, если кто-то должен реагировать на это, конечно, Россия. Вот, но у меня, в общем, как-то в том же направлении, в общем, если продолжить эту дискуссию, очень памятным для меня осталось высказывание господина Путина насчет необходимости учитывать мнение народа при определении судеб того или иного государства. И когда была попытка у одного из журналистов сравнить ситуацию российско-чеченских отношений с грузинско-абхазскими, ну, отверг господин Путин такую возможность каких-то параллелей, сказав, что референдум в Чечне подтвердил желание чеченского народа жить в составе и под юрисдикцией России. Ну, что же остается предпринять тогда грузинскому правительству? Не подталкивает ли такая позиция российского президента грузинских, так сказать, руководителей к силовому решению вопроса? Потому что все прекрасно помнят, что до того референдума, который, в общем, признал необходимость российского верховенства в Чечне, было уничтожено до 200 тысяч избирателей в Чечне. И то же самое, если около более 200 тысяч беженцев из Абхазии не могут принять участие ни в каком референдуме, то о мнении какого народа можно говорить. Соответственно, я бы не стал бравировать результатами референдума в Чечне, потому что предыстория настолько тяжела этого референдума, что она не может быть полезным для положительного, как положительный пример в решении какого-либо конфликта.
Тут можно согласиться, но, вероятно, для грузинской стороны было бы важно и предложить что-то российской стороне, в смысле плана урегулирования конфликта. Пока такого плана нет. На российском столе российская сторона может совершенно спокойно любые варианты предлагать Тбилиси, да?
Хотя такие планы витают между Брюсселем и Вашингтоном, но в России то приветствует эти планы господин Лавров, то это ему все нравится, потом вдруг оказывается, что у него ничего под рукой нет для серьезного рассмотрения. Но в любом случае, у меня создалось впечатление, что на этой встрече в Петербурге президенты России и Грузии ничего не услышали нового друг от друга и, соответственно, ничего нового друг другу не сказали. Потому что они были довольны и были, так сказать, горды тем, что показали Западу свой потенциал прямых двухсторонних контактов.
Вот вопрос слушателя на пейджер Андрея Одинцова. Почему президент Грузии негативно относится к России? То, что нам показывают СМИ, президент Саакашвили говорит, нам не нужна помощь России, мы будем вступать в НАТО. Может, СМИ нам врут? Объясните по радио русскому народу. Ну вот, объясните.
Дорогому русскому народу, я думаю, так сказать, не стоит сомневаться в доброжелательности грузин и всей грузинской нации. Я встречаюсь, к счастью, с представителями русского народа, которые критически относятся к тем формальным сообщениям российских средств массовой информации, которые стараются нагнетать атмосферу в грузинско-российских отношениях. Говорить о том, что Саакашвили не любит Россию, я бы сказал, некорректно, потому что человек, получивший высшее образование на русском языке, прекрасно владеющий этим языком, имея многих друзей в России, и никогда не выражаясь антироссийскими какими-то лозунгами, он, естественно, воспринимает его антирусистом в связи с тем, что у него нет какого-то взаимопонимания с частью политической элиты России. Потому что человек молодой, часто выходит за рамки дипломатической терминологии, старается называть вещи своими именами. Конечно, он не безгрешен иногда в своих высказываниях, он допускает ошибки, которые не должны быть свойственны политику такого высокого ранга, но если отбросить эмоции от реалии, я думаю, что нельзя антирусистов называть Саакашвили. Я бы сравнил ситуацию российско-грузинских отношений Шеварднадзевского и Саакашвилевского периода. Напомним, что вот была всегда мысль такая в Грузии, распространимая из России, что все беды в российско-грузинских отношениях – это от Шеварднадзе. Вот уйдет Шеварднадзе, все будет хорошо. Сейчас все беды оказались в Саакашвили. Уйдет Саакашвили, а кто же придет? Вот Россия за последние 15 лет нашла кандидатом в президенты Грузии, которых она так явно поддерживает, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Грузии и бывшего председателя КГБ Грузии. Неужели за 15 лет Россия не смогла утрудить себя найти хотя бы одного студента, порядочного, умного парня, который мог бы научиться уму-разуму хоть в России, хоть где-нибудь на Западе, и быть приемлемым для современного грузинского общества. Нет, почему-то обязательно из нафталина доставать одиозные фигуры для того, чтобы двигать их лицом России в Грузию. Это вызывает не то что неудовольство, просто жалость по отношению к авторам таких идей. Так что я хочу убедить вас, что СМИ российские, они, конечно, грешат, когда говорят о антироссийских каких-то настроениях в Грузии, но я не уверен, что грузинские СМИ тоже отличаются особенным желанием более сделать, так сказать, более теплыми эти отношения. Потому что пришло реально во власти поколение, а журналисты еще младше по возрасту в Грузии, у которых нет личных контактов с россиянами. Эти контакты, которые реально прервались примерно 15 лет тому назад, ну, для поколения 30-летних практически не существовали никогда. Соответственно, опять же, ответственность более старшего поколения, сохраняя те общие ценности, которые существовали между нашими народами, как-то продолжить эстафету между поколениями. Соответственно, любые контакты, особенно профессиональные контакты, которые были очень важны, они не научные контакты, они могут действительно улучшить отношения, потому что отчуждение никогда не приводит к взаимопониманию. И роль СМИ здесь, конечно, очень важна. Обидно, конечно, когда смотришь ситуацию по российским каналам и вспоминаешь времена сусловской пропаганды, но, тем не менее, есть общая наша российская, грузинская история, которая научила нас читать между строк и понимать с полуслов. К сожалению, опять в наших двусторонних отношениях приходится пользоваться этим чисто советским талантом.
Ну, согласитесь, что вот вы говорили о временах сусловской пропаганды, тут же есть некое несоответствие. Нету никакого негативного отношения к грузинам как народу. Не так ли? Даже в российской средствах информации грузинские певцы, художники, там Зураб Церетели или Наник Бригвадзе, никто не воспринимает их так негативно, как, допустим, воспринимались, ну, скажем, какие-нибудь еврейские деятели культуры во времена атак на сионизм, да, по советскому телевидению. В этом уже есть свой позитив.
Да, ну, не дай бог, чтобы на деятелей культуры и спорта распространились бы, так сказать, политические козни, но, с другой стороны, уменьшение контактов, даже культурных, спортивных, научных, других профессиональных контактов, оно не на руку ни российско-грузинским отношениям и не каждому из наших народов по отдельности. Хотя там экономические вопросы тоже рассматривались, видимо, может быть, и поверхностно во время встречи двух наших президентов, но говорилось о том, что размер российских инвестиций за год возросло в 5 раз. Но я думаю, что это не самый лучший показатель для двухсторонних отношений, потому что, зная технологию самого приватизационного процесса в Грузии, которая не имеет ничего общего ни с прозрачностью и открытостью, и реально проходит под прикрытием каких-то криминальных технологий, и тоже, так сказать, обозреватели часто отмечают, что интерес к нынешней инвестиционной обстановке Грузии проявляет только капитал сомнительного происхождения. И в основном это российский капитал, который может в такой среде еще себя показать и как-то выдержать эти колебания. Ну, сейчас казахский капитал тоже появился. Но огромное количество грузин, живущих в России, огромное по масштабам, для масштабов Грузии, естественно, они тоже ведь сохраняют свои семьи, работая в России. И вот господин Путин говорил о том, что 1,5-2 миллиарда долларов в год перечисляется из России в Грузию.
Это вот как раз тема нашей второй части программы. Об этом тоже обязательно поговорим с моим старшим гостем, политологом Иосифом Цишкаришвили после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. А в 22 часа 15 июля аналитический журнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина говорит о архивах ЦРУ, именных папках сотрудников Третьего Рейха в этих архивах, о газовом транзите, о Чарльзе Диккенсе в Америке, страна глазами британца, и о ксенофобии как пути к фашизму. Это рассказ «Правозащитников». 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в 5.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Шатуйском районе Чечни произошел бой между российскими военнослужащими и маджахедами полевого командира Дока Умарова. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 3 солдата получили ранения, 2 боевика были убиты, остальные скрылись. Григорию Гробовому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Прокуратура Москвы вменяет ему 11 таких эпизодов. Гробовой был задержан в апреле. В Саратовской области свыше 100 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Березка», помещены в больницу с пищевым отравлением. Госпитализированы и 4 взрослых. Лагерь закрыт. На Украине 15 журналистов Луганской областной телерадиокомпании проводят голодовку, протестуя против введения цензуры. Американские военные установили личность нового лидера Аль-Каиды в Ираке. Это египтянин Абу Аюб Аль-Масри, прошедший подготовку в Афганистане. В Ираке жертвами терактов и нападений сегодня стали по меньшей мере 14 человек. Багдад вторые сутки патрулируют десятки тысяч полицейских и военнослужащих. Сенат США одобрил экстренный законопроект о выделении 96 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане и на борьбу с последствиями ураганов. 2/3 этой суммы получит Пентагон. В Японии принят закон по борьбе с самоубийствами, число которых в последнее время растет с угрожающей быстротой. Только в этом году с собой покончили 32,5 тысячи японцев. В Индонезии и Китае новые случаи заболевания людей птичьим гриппом. Крупнейшая в мире награда за прогресс в технологиях присуждена японскому ученому Судзи Накамура за разработку так называемого «синего лазера». Премия – 1 000 000 евро. Сербия официально признала независимую Черногорию. Ранее это уже сделали многие европейские страны, Китай и США.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников вместе с грузинским политологом, руководителем научно-практической ассоциации Всемирной лаборатории Иосифом Цишкаришвили беседуем о результатах российско-грузинского саммита и о том, как развиваются отношения между Москвой и Тбилиси. Напомним, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостю по телефону 8 800 200 22 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Петербург 053. Екатеринбург 358 8720. Обращаем ваше внимание, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители указанных городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Интернет, к счастью, бесплатен для всех регионов Российской Федерации и далее. Господин Цишкаришвили, тут уже есть интересный вопрос на пейджер. Это виноборжомная война между Грузией и Россией, пишет Андрей из Москвы. Лично я не верю, что грузинские вина фальсификация. Фальсификаты делают в Подмосковье. Пожалуйста, объясните ситуацию простому народу. Что на самом деле происходит?
Знаете, то, что у нас распространялось в простонародье, каким-то образом косвенно подтвердил господин Путин. Тут информация поступает такая, что начинается, в общем-то, перераспределение виноводочной импортной системы России. Соответственно, импорт вина в России в течение долгих лет принадлежит одним и тем же компаниям, лицам, которые на этом рынке уже давно присутствуют. И поколение уже новых олигархов как-то посчитало для себя нужным завоевать эту часть рынка тоже. Поэтому было инициировано все якобы экономическими соображениями о перераспределении рынка. И вдруг мы слышим высказывание господина Путина о том, что если российский капитал будет участвовать в винодельческой промышленности в Грузии и приобретет там заводы, то не будет проблем в поставке вина в Грузию. Ну, это он как бы полушутя, но, как говорится, нет каждой шутке есть доля правды, при том, что уже существует несколько заводов, 100% русским капиталом, винных заводов Грузии, которые серьезно готовятся к экспорту в Россию. Конечно, я считаю, что это был больше, так сказать, политическим актом, чем экономическим. Тем более, когда Боржоми признается вредной водой, которая десятилетиями лечила людей, а опять так же, с такой же скоростью, как создавались военно-воздушные силы Абхазии, за один день вдруг стало уже травить все население, и почему-то именно России. С фальсификацией, конечно, надо бороться, и я уверен, что, как говорится, нет худа без добра. Действие главного санитарного врача России заставить улучшить качество грузинского вина и больше, так сказать, обратить внимание на качество минеральных вод тоже. Но, тем не менее, конечно, невозможно в одном здании Москвы запрещать как фальсифицированные вина и воды, а в другом здании давать им золотые медали на международных таких выставках. Соответственно, я думаю, что этот период тоже быстро пройдет, потому что предшествовало водам и винам сельхозпродукции, фрукты грузинские, зелень, перестали их уже пропускать в Россию, и все вместе. И вдруг, пожалуйста, так сказать, уже энергетический фон недостаточен для России, желательно уже, чтобы и винодельческое производство Грузии контролировалось российскими капиталами. Пожалуйста, Грузия страна открытая, на общих условиях могут любые, так сказать, компании конкурировать для приобретения разных заводов, хотя есть некоторая специфика. Я уже говорил о том, что в той практически криминальной обстановке приватизации, которая происходит в Грузии, только криминальный образом образованный капитал и чувствует себя вольготно. Соответственно, только наличие интереса недостаточно. У нас объявляется, что, скажем, заводы там, или пароходства, или порты будут продаваться тем, кто больше всех заплатит. И никакой системы охраны продажи всех этих богатств, скажем, тому же Бен Ладену, если он заплатит больше. Во всяком случае, так объявляет официоз. Но на самом деле есть сильный институт протекционизма для российского капитала в лице министра экономического развития, российского олигарха господина Бендукидзе, который недавно был реэкспортирован из России в Грузию, 2 года тому назад, стал министром экономики, заявил о том, что надо продавать все абсолютно, кроме совести. Некоторые обозреватели считают, что как раз наоборот, он сам начал заниматься с продажей из первой совести, потом всего остального, потому что реально ситуация такова, что очень многие результаты приватизации аннулируются, очень сомнительные фирмы и капиталы появляются владельцами разных богатств Грузии, и криминальный капитал чувствует здесь вольготно. Соответственно, международные тендеры, они теряют смысл при наличии самого процесса очень такого сомнительного, который происходит реально сегодня в грузинских приватизационных, так сказать, каналах. Вот такова атмосфера в целом по винам и боржому, но я думаю, что это тоже временно, потому что Грузия как бы является в части винного импортного рынка России на один порядок ниже, чем молдовские вина. Соответственно, будет решаться, видимо, сперва молдовская проблема, потому что 55% импорта вин в России принадлежит Молдове, всего 8-9% Грузии. Но сам факт вот такого запрета, я еще повторю, что реально повышает качество грузинского вина, и уже сами грузинские виноделы как-то больше следят за своим имиджем и Польше намного стал надзор над качеством вина уже в Грузии.
Послушаем звонок. Заур из Москвы на Казани. Здравствуйте, Заур, да.
Вы слышите меня?
Да.
Значит, у меня несколько к вам вопросов.
Давайте все-таки не будем несколько. Давайте
задайте какой-то... Быстро, я недолго не буду. Вот на вот этих непризнанных территориях Абхазии и Южной Осетии, вы знаете, большинство граждан получило российские паспорта. Я там спрашиваю, они могут российскими паспортами голосовать и избирать, они граждане России тогда, избирать президента на другой территории? Это все равно, что, допустим, москвич будет избирать в Америке американского президента, имея российский паспорт.
Понятно.
Это раз, первый вопрос. Второе. Россия заинтересована в этих зонах как буферные зоны, так как НАТО приближается, они всегда будут иметь буферную зону в виде Южной Осетии и Абхазии. И всегда там могут разместить военные силы и противостоять, значит, наступлению американской стороны, как они, как Россия думает. За одну ночь, например, из Хинвала можно попасть в Тбилиси за полтора часа.
Понятно,
и арестировать,
да.
И арестовать правительство, как это в свое время сделали в Афганистане, когда, там, в общем, вы знаете это.
Да, да, операции. Давайте мы все-таки дадем господину Саскаришвили возможность ответить на ваши два вопроса.
Ну, опасения, которые высказывает наш радиослушатель, могут иметь, так сказать, право на обсуждение. Насчет паспортов, конечно, это просто факт такой яркий. Пример недружественного отношения России к Грузии. И главный вопрос в российско-грузинских отношениях все еще остается без ответа. Кого Россия желает видеть в лице Грузии? Доброжелательного соседа или порабощенного врага? Доброжелательным не может быть сосед, чье население вдруг более, так сказать, одного соседнего государства становится его гражданами, так сказать, соседней страны. И почему-то не рассматривается вопрос, если Калининградская область, будет населению предложены паспорта Евросоюза и там по 300 евро в месяц, как вы считаете, каковы будут результаты референдума в Калининграде? Где они будут хотеть жить, в России или в Евросоюзе? И кроме того, насчет буферной зоны, последний пример, который привел сам господин Заур, как он представился, что буферная зона, это была, конечно, важнее со времен войны с саблями. Сейчас, вот видите, в Афганистане сменили за одну ночь правительство. Из Москвы до Афганистана, так сказать, не так уж ли близко, а с Таджикистана, если все это происходило, Таджикистан не как буферная зона нужна России, а как просто территория для собственного влияния. Поэтому вопросы современной военной технологии разрешают не гнаться за территорией, которая, скажем, сегодня занимает Южная Осетия. Тем более, что Южная Осетия, это, поверьте, и Цхинвали, это не Монако и Монте-Карло. Это очень такая в плохом экономическом, социальном положении явление такое полугосударственное. Соответственно, это только просто ставится во главу всего этого процесса желание иметь какую-то карту, обыгрывая действительно политическую ориентацию Грузии в дальнейшем. Потому что когда представляется проблема территориального единения северного и южного частей Кавказа и Осетии, забывается, что это не равнина, а между южным и северным Осетиями находится 4-километровой высоты Большой Кавказский хребет. Соответственно, география сама определила, какая нация в какую сторону могла развиваться в предыдущие века. Без всяких транспортных связей осетины, живущие на севере Кавказа, не могли распространяться на юг, когда у них были вокруг, на все остальные три стороны, обширная территория. Но это несколько другой вопрос. Я просто скажу, что определять Осетию и Абхазию только как буферные зоны против НАТО, это некоторое упрощение вопроса, потому что у России есть намного более эффективные возможности охраны собственной территории, чем цепляться за десятки километров чужого государства.
Послушаем Владимира из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, уважаемые господа. В начале мая я услышал по радиостанции «Голос Абхазии» сообщение о том, что заместитель председателя Госдумы господин Бабурин нанес визит в Абхазию. Любопытная деталь. Было сообщено, что при встрече с господином Багапшем он поднял вопрос об интересах неких строительных российских фирм по части как бы восстановления разрушенных войной объектов. Но при этом поинтересовался очень живо, возможно ли для российских граждан приобретать жилье и землю в Абхазии. На что господин Багапш ответил, что для российских граждан можно сделать исключение. Я хочу спросить, законны ли подобного рода сделки, если они состоятся?
Понятен вопрос. Прошу вас, Владимир Сергеевич.
Да, спасибо. Вот один из пунктов высказывания господина Саакашвили на встрече с президентом Путиным в Петербурге на брифинге было, в общем, я цитирую его, идет аннексия нашей территории, отбирают собственность у населения, на высокие должности назначаются официальные лица России. Это фраза Саакашвили. Вот именно собственность коренного населения, которое сейчас перераспределяется властями Абхазии, она признана недействительной, вот это все эти сделки грузинским законодательством с момента его заключения, если это не проходит через центральные грузинские органы согласования каких-то процессов на территории Абхазии. Есть несколько предпринимателей российских, которые ухитряются и в Тбилиси, и в Сухуми согласовать какие-то вопросы, но в таком случае, конечно, это не подлежит пересмотру. Но грузинское законодательство строго предупреждает всех желающих приобретать собственность на территории Абхазии не делать в обход общему законодательству Грузии, страны, в составе которой грузинское правительство предполагает нахождение Абхазии, и международное сообщество признает Абхазию тоже в составе Грузии.
Вот тут любопытный вопрос на пейджер от Сергея. Почему абхазцы, приднестровцы и осетины должны считаться людьми другого сорта по сравнению с грузинами и молдаванами? Только потому, что дурак Ленин когда-то объявил одних союзными, а других нет. Ленину ведь такого права никто не давал.
До Ленина еще было много деятелей истории, созидателей этой истории. Это очень, в общем-то, никто, во-первых, второсортных людьми никого не считает. Мы все, можно сказать, односортные. Иногда просто человек по своей ментальности может напоминать осетрину второй свежести, но народы, они всегда равны своей сортности. И такие, так сказать, оправдания сепаратизма, которые звучат иногда из уст сепаратистов самих, конечно, несостоятельны. Ленин не делал никаких автономий сам. Скорее всего, эта идея принадлежит гению Сталина. Мы ценим, так сказать, заслуги нашего соотечественника, но вред, который он нанес Грузии, он тоже общеизвестен. Так что ни о какой сортности народов речи не может быть. Только равноправие на всей территории государства могут быть предметом обсуждения для дальнейшего развития государственности в Грузии.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Аварзева. Уважаемые гости из Грузии. Вот одно. Скажите мне, пожалуйста, такой вопрос. Может ли исторически территория Абхазии исторически входить в территорию Грузии? Или это воля Иосифа Виссарионовича? Так же, как воля Хрущева был Крым присоединен к Украине. Я в связи с тем, что я очень хорошо историю Абхазии знаю...
Да, я понял, но вы же задали вопрос, Александр. Давайте вы не будете полемизировать до ответа. Прошу вас, да, Александр.
Ну, если это для открытие полемики, то это мы можем говорить до утра.
Да, это вот разные. Я вообще должен сказать, что
я
если бы...
хочу да. только одну конкретику сказать, что Грузия самая сильная была, так сказать, Ренессанс грузинский, это 12-13 век. И царя Грузии тогда звали царем Абхаз и Грузин. И это была исторически одна страна. И кроме этого, ну, следует признать, что легче прийти к пониманию необходимости иметь в Грузии президента абхазца из Сухуми, чем согласиться с каким-либо источником, который может определять, что Грузия и Абхазия — это разные были страны, и никак, ничего общего между ними государственности не было.
Красивый поворот. Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Гость программы и ведущий программы. Первое хочу сказать. Во-первых, русские и грузины православные. И на это должно быть первое...
Ведь хорошо, видите, вы вспомнили. К концу программы, на 50-й минуте,
ну,
да?
Ну что же, да. Ага. Это первое. И мы едины по духу. Это раз. Второе. Грузины. У меня очень много друзей было. Грузин и сейчас еще друзья. Отличные, хорошие люди. Это второе. И самое главное, и самое, я считаю, важное, когда более сильный, как он считает, что он более сильный, начинает обижать как бы слабого, то это показывает слабость именно сильного, а не слабость слабого.
А вы знаете, Виктор Иванович, вот я вам прочту несколько сообщений с пейджера, чтобы вы понимали, как вот люди пишут. «За все нужно платить», пишет Антон. «Если Грузии так хочется американско-натовской подстилки, пусть смирится с определенными неприятностями. Пусть любое государство наказывает своих врагов». А вот там, пожалуйста, замечательная актриса Софико Чиорелли. Грузинская фиглярка Чиорелли, забыв, что стало известно благодаря русскому кино, кричала, что Россия должна уважать независимость Грузии, пишет Роман. Видите?
В чем дело? Человек, это зависит и от его, во-первых, интеллекта, и от его понимания мира. Можно сказать о любом человеке незнамо что. Как человек другого человека видит, то он видит в первую очередь в самом себе это.
Ну, давайте
это прописные истины. Извините, пожалуйста, но так. И дай бог здоровья Грузии и вашему ведущему, и всем грузинам.
Спасибо. Вот видите, господин Сикаришвили, ну хотя бы давайте скажем нашему уважаемому Роману, что Софико Чиорелли прославилась в грузинском кинематографе, прежде всего, а потом уже стало известно в российском.
Было такое понятие, как грузинское кино. Спасибо нашим слушателям. Любая их мысль, она ценна для нас. И очень уважаем мнение каждого человека. Но основным, в общем, моментом противоречий в понимании ситуации и насчет слабых, сильных, кто кого может обидеть и с кем следует, так сказать, взаимодействовать в таких случаях, является тот факт, что мы по-разному понимаем функции и назначение сторон в этом конфликте. Принято сейчас называть грузинско-абхазский конфликт. В Грузии большинство политологов и вообще-то население большинство считает, что никакого грузинского абхазского конфликта нет, так же, как и грузинского южно-осетинского. Что в реалии это российско-грузинский конфликт в Абхазии и Южной Осетии. Я знаю, что это неприятно бывает об этом, когда идет речь некоторым российским политикам, они реагируют очень так горячо на эту тему, но тем не менее... Лезть в понятие в дипломатии, там, в политологии, в конфликтологии, замороженные конфликты. Знаете, население не воспринимает, что значит замороженный конфликт, когда человек остался без дома, потерял родных и живет в общежитии в убожестве полном. Для них нет никаких законсервированных конфликтов, а есть неоконченные войны. Вот надо исходить из понимания тяжести ситуации, когда сотни тысяч граждан Грузии считают себя в положении неоконченной войны и ждут разрешения проблемы. Мирным путем, ради бога. Но если проблема не решается, им никогда не откажешь в праве хотя бы требовать любой способ решения проблемы. Не дай бог, что эти замороженные конфликты будут продолжаться так долго, что придут на смену нынешним руководителям с обоих сторон люди, которые будут менее привержены мирному развитию отношений на территории Южного Кавказа.
Николая послушаем из Москвы уже в окончании. Это будет последний наш звонок.
Да. Здравствуйте. Ну, я очень удивлен вашему гостю, как он весьма односторонне оперирует информацией. Вот у меня к нему такой вопрос. Скажите, пожалуйста, человек хороший, вот вспомним о границах Картли, царя Георгия, который присоединялся к России в 801 году. Что-нибудь в пределах этих границ сейчас разве не под контролем грузинского правительства? А все остальное присоединялось помимо, так сказать, к России, вовсе не грузинскими усилиями, и, в общем, по идее, претендовать ни на что другое вы сейчас права не имеете. А Абхазия, вот вы заботитесь о том, что, вы говорите о том, что мы должны заботиться больше о грузинах, чем абхазах и осетинцах. А почему, собственно?
Абхазия, да, я понял ваш...
демократическое государство, чем Грузия.
Понял ваш вопрос, Николай. Да, хотя хотел бы вам тоже напомнить, что вот какой была российская реакция на президентские выборы в Абхазии.
Да, знаете, во-первых, никто никогда не говорил и ни от кого не слышал, что об абхазцах и осетинах надо заботиться меньше, чем о грузинах. Вот недавно был факт избиения граждан осетинского происхождения в Южной Осетии со стороны правоохранительных органов Грузии. И министр по конфликтам и омбудсмен Грузии уже завели дело в Генеральной прокуратуре против этих чиновников, которые позволили себе избить мирных жителей. И то, что мы сейчас говорим о царе Георгии, о Карталине 15-16 века и 18-го, когда, так сказать, начиналось воссоединение Грузии с Россией, ради бога, это опять тема бесконечной дискуссии. Я просто могу напомнить, что когда речь идет о том, что Южная и Северная Осетия вместе вступали в состав России в 18 веке, то могу убедить вас, и постарайтесь почитать побольше источников и посмотреть еще раз на физическую карту мира. Ничего осетинского на юге Кавказского, Большого Кавказского хребта не существовало. И сторонники такой позиции всегда просят осетинскую сторону: найди хотя бы одну осетинскую могилу 19 века на этой территории, которая сейчас называется Южной Осетией. Но я просто принципиально не хочу входить в исторические дискуссии, потому что это сейчас неблагодарная сфера, потому что мы должны смотреть в будущее, а не в прошлое. Я сам не сторонник преследовать только аргументы исторической ценности, не исходя из реалий сегодняшнего дня. И я думаю, что мирное разрешение данной ситуации, оно, если будет желание всех сторон, втянутых в этот конфликт, конечно, найдет положительный выход.
Благодарю. Я думаю, что как раз на этом мы можем поставить в нашей программе точку в надежде на положительный выход. Напомню, что с грузинским политологом, руководителем ассоциации «Всемирная лаборатория» Иосифом Цискаришвили мы обсуждали перспективы развития грузино-российских отношений после встречи президентов Путина и Саакашвили в Константинском дворце Санкт-Петербурга. Вообще проблема этого диалога в будущем. Спасибо вам, господин Цискаришвили, что участвовали в нашей программе. Всего вам доброго.
Желаю всего наилучшего.
И вам всего наилучшего, уважаемые слушатели. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. Всего вам доброго, господа. А по окончании нашей программы в эфир выйдет программа «Время свободы». В 20 часов по московскому времени Андрей Шаре поведет главные итоги дня. Тема выпуска. Иранский президент Ахмадинеджад в центре внимания на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Каковы, интересно, общие интересы Москвы и Тегерана? Бедственное положение сотен российских туристов в Турции. Как, интересно, убедиться в добросовестности туристического агентства? Молодые литовцы отправляются в Сибирь на места ссылки своих предков. Зачем? Прокуратура оживила дело мебельных центров «Гранд» и «Три кита». Связано ли это с отставкой генерального прокурора России Владимира Устинова? Вот такие основные темы сегодняшнего дня. И будем ждать вас, уважаемые слушатели, ваших приемников. Всего хорошего.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.